Иван Сергеевич Тургенев. «Живые мощи». Эпиграф. Край родной долготерпенья, край ты русского народа. Фёдор Тютчев. Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь – сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться. И резинковые плащи чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало. Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом. А под деревьями точно на первых порах как будто и не капало. Но потом вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась. Каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы. Холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта. А уж это последнее дело, как выражался Ермолай. «Нет, Петр Петрович, — воскликнул он наконец, — этак нельзя. Нельзя сегодня охотиться. Собакам чутье заливает, ружья осекается. Тьфу, задача».
«Что же делать?» – спросил я.
«А вот что, поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете, хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит. Отсюда верст 8. Переночуем там, а завтра сюда вернемся». «Нет, не сюда. Мне за Алексеевкой места известны. Многим лучше здешних для тетеревов». Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкиного хуторка, существование которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый. Я провел в нем довольно спокойную ночь. На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало, на небе не было ни одного облачка, все кругом блестело сильным двойным блеском, блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов. На крыльях своих они, наверное, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно всей грудью. На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека. Узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темно-зеленой конопли. Я отправился по этой тропинке, дошел до пасеки.
Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь. Темно, тихо, сухо, пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них прикрыта одеялом какая-то маленькая фигура. Я пошел было прочь.
«Барин! А барин! Петр Петрович!» Послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки. Я остановился. «Петр Петрович, подойдите, пожалуйста», — повторил голос. Он доносился до меня из угла, с тех замеченных мною подмостков. Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо. Но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая. Не дать не взять икона старинного письма. Нос узкий, как лезвие ножа. Губ почти не видать, только зубы белеют и глаза. Да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка на складке одеяла движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки такого же бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее. Лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу, силится и не может расплыться улыбка. «Вы меня не узнаете, барин?» — прошептал опять голос. Он словно испарялся из едва шевелившихся губ. «Да и где узнать? Я Лукерья. Помните, что хороводы у матушки вашей в Спасском водила? Помните, я еще запевалой была?» «Лукерья!» — воскликнул я. «Ты ли это? Возможно ли?» «Я, да, барин, я Лукерья». Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли, эта мумия Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плесунья, пивунья, Лукерья, умница Лукерья, за которой ухаживали все наши молодые парни, который я сам втайне вздыхал, я, 16-летний мальчик. «Помилуй, Лукерья», — проговорил я наконец, — «что это с тобой случилось?»
«А беда такая стряслась. Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастьем моим. Сядьте вон на кадушечку поближе, а то вам меня не слышно будет. Вишь, я какая голосистая стала. Но уж и рада же я, что увидала вас. Как это вы в Алексеевку попали?»
Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки. «Меня Ермолай, охотник, сюда завез, но расскажи же ты мне!»
«Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, 6 или 7. Меня тогда только что помолвили за Василия Полякова. Помните, такой из себя статный был, кудрявый. Еще буфетчиком у матушки вашей служил. Да, вас уже тогда в деревне не было. В Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились. Из головы он у меня не выходил. А дело было весною. Вот раз ночью, уж и до зари недалеко, а мне не спится. Соловей в саду таково удивительно поет сладко. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается. И вдруг мне почудилось, зовет меня кто-то Васиным голосом. Тихо так, Луша. Я глядь в сторону. Да знать, спросонья оступилась. Так прям с рундучка и полетела вниз. Да землю хлоп. И, кажись, не сильно я расшиблась, потому скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри в утробе порвалось. Ой, дайте дух перевести. С минуточку, барин. Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня, собственно, то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие. «С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть, чернота на меня нашла. Трудно мне стало ходить, а там уже и полно ногами владеть. Ни стоять, ни сидеть не могу, все бы лежало. И ни пить, ни есть не хочется, все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарем меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегчения мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня такая».